В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 13 февраля, и в ближайший час говорим о таком. Сегодня 2 года действия Минских соглашений. Что дали договоренности Украине?
На Минск — это средство затягивания переговоров, пока мы реформируем сбройные силы.
Зачем группировки ДНР чествуют Донецко-Криворожскую республику?
Историческая справедливость требует от вас только одного, чтобы Донецко-Криворожская республика на территории Украины заняла свои исторические границы.
И грозят ли украинцам отключение электричества из-за блокады неподконтрольных территорий?
В том числе мы перейдем до вилових отключений в нашей державе, оскільки у нас не будет возможности покрывания пиков.
А в студии мы поговорим о том, насколько российские СМИ влияют на украинцев. Результаты свежего социсследования Киевского международного института социологии по заказу издания «Детектор Медиа» говорят, что российская пропаганда в Украине гораздо влиятельнее, чем это принято считать. Почему так и к чему это может привести? Наши гости сегодня — медиаэксперт, главный редактор интернет-издания «Детектор Медиа» Наталья Лигачева, а также по скайп-связи из Москвы специальный корреспондент агентства «Униан» в России Роман Цимбалюк. Друзья, вопрос к вам. Доверяете ли вы тому, как украинские медиа освещают конфликт на Донбассе? И откуда вы еще берете информацию, если считаете картинку неправдивой или неполной? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Всем об этом после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Здравствуй.
Егор, мы слышали обвинения от сепаратистов и вот сегодня от России, что Украина якобы применяет тактические комплексы «Точка-У».
Да, было такое, и штаб АТО отреагировал на это. Подробнее об этом через пару секунд. Украина в рамках своего членства во Всемирной торговой организации подала иск к России за введенное ею с 2016 года транзитные ограничения в отношении украинских товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли. Согласно сообщению, Украина направила в ВТО требования о формировании группы экспертов в рамках этого дела. Также отмечается, что с момента применения ограничительных мер экспорт товаров из Украины в страны Центральной и Восточной Европы в 2016 году снизился на 38% по сравнению с 2015 годом. Министерство оценивает потери экспорта за минувший год на более чем 400 миллионов долларов. В Кремле заявили, что будут защищать свои интересы в суде. Следственный комитет России обвиняет Украину в применении тактических комплексов «Точка-У» по гражданским Луганской области. СКР утверждает, что якобы имеет бесспорное свидетельство того, что такие комплексы, которые российские следователи называют оружием массового уничтожения, применялись в Луганске, селах Новосветловка и Терновая, а также в городе Ровеньки. Эти обвинения Следственный комитет России выдвинул в рамках расследования уголовного дела против вооруженных сил Украины. Представитель штаба АТО Леонид Матюхин в комментарии «Донбасс Реалии» назвал эти обвинения провокацией страны-агрессора. Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки осуществили более 60 обстрелов. Один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, под огонь сепаратистов попали около 20 населенных пунктов и их окрестностей на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении вчера сталося 4 збройні ворожі провокації. Усі вони припали на Попаснянський район. Установка ж на Донецькому напрямку залишається незмінною. Як і раніше, основна активність противника припадає на район Авдіївки. І Маріупольський напрямок. Тут також ситуація незмінна. Противник продовжує обстрілювати українські позиції вздовж усієї лінії фронту цього напрямку. Епізодично застосовує важке озброєння.
Луганские сепаратисты на своих ресурсах сообщают, что вооруженные силы Украины стягивают в зону АТО разведгруппы для, цитирую, совершения терактов на территориях подконтрольных группировки ЛНР. Донецкие сепаратисты сообщают о том, что за прошедшие сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня более 500 раз, под огнем оказались 16 населенных пунктов. Минэнерго инициирует введение чрезвычайного положения в энергетической сфере. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сегодня на заседании антикризисного энергетического штаба. По его словам, это позволит перейти на ручную систему управления, когда можно будет максимально загрузить станции газовыми группами угля, а также уменьшить потребление антрацитового угля до 20 тысяч тонн в сутки. Министр отметил, что в ближайшие часы он внесет распоряжение на введение временного чрезвычайного положения в энергетике на рассмотрение Кабинета министров. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 14 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно, ночью без осадков, днем снегопад. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 2 до 4 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Уже два года Украина живет в парадигме вторых Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года после боев с Донецкий аэропорт и Дебальцево. В обществе и экспертной среде отношение к ним остается диаметрально противоположным. Одни считают, что это предательство национальных интересов Украины, другие уверены, что только так удалось избежать полномасштабной войны и сохранить тысячи жизней. Удалось ли хоть чего-то добиться за эти два года Украине и другим сторонам переговоров, и какое будущее ожидает Минск-2? В сюжете Александра Демченко.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, вторые Минские соглашения, документ, который был согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Основной целью подписания документа обозначена деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины. Представители группировки ДНР Александр Захарченко и ЛНР Игорь Плотницкий подписали документ без указания должности. По мнению политолога Владимира Золотарева, де-факто соглашения мало что означают, так как каждая из сторон может трактовать их по-своему. Однако сам факт этих соглашений позволяет ссылаться на них в переговорах.
Чтобы прибегать к военным действиям, манипулировать, так сказать, на вот таком поле невоенном, да, то есть какие-то переговоры, какие-то намеки, угрозы и так далее. То есть это оправдывает, собственно говоря, вот это существование, вот этого состояния, в котором мы живем. То есть ни мира, ни войны. То есть это неотъемлемый элемент вот этого состояния, это Минские соглашения. То есть если бы их не было, то это состояние наше, ну, как бы, вот обязательно бы перешло либо в состояние войны, либо в состояние мира. И тут уже просто вопрос в том, кто больше ценит что, да, то есть если вы цените вот такое болото, которое есть сегодня, то, как правило, люди выступают за Минск. Если люди ценят какую-то более-менее ясность, ценят какие-то перспективы, которые могут быть, то они выступают против.
Волонтер и ветеран боевых действий на Донбассе Мирослав Гай считает, что минские договоренности использовались в том числе как средство манипуляции общественным мнением в Украине. Кроме того, они вселили уверенность в том, что мир возможен очень скоро.
Минск – это средство затягивания переговоров. Пока мы реформируем сбройные силы, у нас была возможность за 2015 год отремонтировать ПВО. В этом году ремонтируется и ставится на вооружение авиация. Минск при всем своих негативах, он дал возможность, пускай и шаткого, перемирия. Все-таки гибло у нас людей намного меньше, чем это было, скажем, во время Дебальцева, да, Иловайска.
Директор Центра исследований Восточной Европы в Вашингтоне Николай Воробьев, говоря о международной оценке Минских соглашений, считает, что администрация Дональда Трампа еще не выработала окончательной позиции по ним. В то же время в Европе позиция остается неизменной.
Поки ці лідери, які там, ну, тобто Меркель, Оланд, які є європейськими лідерами, вони погоджують і вони наполягають на тому, щоб санкції проти Росії були продовжені, допоки Росія не виконає свою частину мінських домовленостей. От, не дивлячись на те, що було нещодавно посла Німеччини в Україні заява, але знову ж таки, європейці думають інакше. Вони думають, що Росія спочатку має безпекова частина, потім політична. Як поведе себе Трамп в цій ситуації? Поки в нас є інформація, що він планує продовжити санкції. Але, як відомо, він є дуже непередбачуваний і непослідовний в своїх висловлюваннях, тому йому нічого не заважає найближчим часом ці санкції відмінити, якщо у них буде з Путіним певна інша домовленість в обхід України.
Тем временем неоднозначная оценка Минских соглашений существует и со стороны пророссийских сил, воюющих на Донбассе. Поддерживающий группировки ДНР и ЛНР публицист Дмитрий Ольшанский пишет:
«Новороссии нет, ДНР и ЛНР нет. Есть отдельные районы Донецкой и Луганской области, особенности которых Украина милостиво обещала учитывать. За это, собственно, и умерли десятки тысяч людей, в том числе тысячи военных, которые имели несчастье поверить РФ».
Александр Демченко, Донбасс, реалии.
Донецко-Криворожская республика вместо Новороссии. В неподконтрольном украинской власти Донецке отпраздновали 99-летие создания Донецко-Криворожской республики. Главарь группировки ДНР Александр Захарченко даже назвал так называемую ДНР правопреемницей Донецко-Криворожской республики и заявил о необходимости восстановить ее на территории Украины. Почему сепаратисты устраивают подобные празднования, выясняла Дарья Куриная.
Около тысячи людей пришли к памятнику Артему в Донецке, чтобы отметить 99-ю годовщину создания Донецко-Криворожской республики. Главарь группировки ДНР Александр Захарченко, выступая на митинге, заявил, что так называемая ДНР уже победила и является суверенным государством.
99 лет назад наши предки сделали решительный поступок. Они не захотели оставаться на развалинах империи. Они создали Донецко-Криворожскую республику. Мы, как преемники Донецко-Криворожской республики, создали Донецкую народную республику. И на сегодняшний день это независимое государство.
Сказал Александр Захарченко. Кроме того, Захарченко заявил, что для восстановления исторической справедливости необходимо возродить Донецко-Криворожскую республику на территории Украины. Такие заявления, кроме как абсурдными, считать нельзя, говорит историк Станислав Федорчук. Ведь Донецко-Криворожская республика просуществовала всего 2 недели, да и сторонников у нее было немного.
С момента, как Центральна Рада проголосила про створення незалежної української держави, частина більшовиків, яка була сконцентрована в Харкові, вирішила захопити владу і проголосити на території України республіку більшовицьку. Це була чисто самодіяльність окремих персон більшовицької партії, відомого терориста Артема Сергієва, який, в принципі, був одним з хрещених батьків цього проєкту. Вона перестала існувати буквально за декілька тижнів.
Кроме того, по словам історика, Владимир Ленин був категорически против создания Донецко-Криворожской республіки. Это был исторический фейк, созданный на пару недель, говорит историк. Единственное, что их объединяет, это что и в первом, и во втором случае создавались так называемые республики. Они преследовали исключительно политические цели, не имея под собой ни исторической, ни культурной почвы. Что же касается празднования годовщины провозглашения Донецко-Криворожской республики и тому подобных дат, то, по мнению политолога Кирилла Сазонова, делается это только для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем.
Когда Захарченко прекращает пить и выходит к людям и хоть что-то внятно говорит, это уже само по себе хорошо. Что касается праздников, то они суммируют какую-то дикую смесь. Это советские праздники, там 1-9 мая. Это какие-то годовщины республик Донецкой и Криворожской, с которой носились там отдельные философы донецкие, но притулком не существовало. Это обычная ситуация, когда нет хлеба, надо побольше зрелищ. То есть, поскольку все вот эти попытки создать республики окончились ничем, попытки присоединиться к России получили категорический отказ со стороны России. Им остается как-то сохранить лицо, пока Украина их не возьмет обратно.
Никаких других причин, кроме как заменять зрелищами экономические и правовые результаты деятельности главарей сепаратистских группировок, в таких праздниках нет, считает политолог. Дарья Куриная, Донбасс, реалии.
Министерство энергетики инициирует введение чрезвычайного положения в энергетической сфере. Это может привести к веерным отключениям электричества в разных регионах страны. По словам чиновников, проблема возникла из-за блокады поставок угля из неподконтрольных районов ветеранам АТО. Из-за недостатка топлива не могут нормально работать теплоэлектростанции в нескольких областях Украины. Тем временем в штабе блокады заявляют, что не собираются что-либо менять в своей деятельности. По их мнению, заботиться об энергобезопасности нужно было раньше, а шум поднялся из-за того, что люди, которые наживались на торговле с сепаратистами, начали терять прибыль. Тему продолжит Алексей Виноградов.
Министерство энергетики инициирует введение чрезвычайного положения в энергетической сфере. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на заседании антикризисного энергетического штаба. По его словам, это позволит перейти на ручную систему управления теплоэлектростанциями. Правда, придется прибегнуть и к непопулярным действиям.
В том числе мы перейдем до вилових відключень в нашей державі, оскільки у нас не будет возможности покрывания пиков. Це, в свою чергу, буде стосуватися і економічних процесів, безпосередньо і промислових об'єктів.
Если же не решать вопрос об отмене блокады неподконтрольных территорий, которую организовали ветераны АТО, то дефицит угля на теплоэлектростанциях может запустить цепочку событий, которая закончится развалом энергосистемы страны. Такое мнение высказал председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волонец. По его словам, уже сейчас из-за нехватки угля ТЭС начали производить электричество, используя природный газ. Но долго это продолжаться не сможет, так как запасов газа очень мало. Тем временем в Украине 60% электроэнергии производится на атомных электростанциях. Остальную генерируют гидро- и теплоэлектростанции. Если ТЭС из-за отсутствия топлива перестанут вырабатывать электричество, то основная нагрузка ляжет на атомные станции, что впоследствии может привести к авариям или даже развалу энергосистемы. А восстановить ее можно будет только при помощи России.
У нас частота, как и в Европе, одинаковая 50 Гц. Но у нас косинус там другой. В Западной Европе мы не получим электроэнергию для того, чтобы запускать нашу систему. Только с территории России. Ну а что Россия? Россия нам установит тарифы в 3 раза дороже.
В свою очередь в штабе блокады торговли заявляют, что отказываться от намеченных планов они не собираются. По словам начальника штаба Сергея Акимовича, начинать заботиться об энергетической безопасности Украины власть должна была еще 2 года назад. Либо закупать уголь нужной марки за границей, либо модернизировать теплоэлектростанции под имеющийся в стране уголь. Вместо этого, по словам Сергея Акимовича, кто-то просто занимался зарабатыванием денег, продолжая покупать уголь на неподконтрольных территориях.
Ну это понятно, это хор мальчиков, тех, кто зарабатывает деньги на этой торговле на крови. Они сейчас пытаются собрать всех своих преследователей, кто был в доле, там, кто имел долю малую, и пытаются, естественно, это все дело показать в негативном свете.
Напомним, сейчас ветеранами АТО заблокировано 3 железнодорожные ветки в Луганской и Донецкой областях. Более того, они не единожды заявляли, что планируют расширять зоны своей деятельности. Кроме блокирования неподконтрольных территорий, хотят перекрывать и каналы торговли с Россией. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
На заседании энергетического антикризисного штаба премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о возможности введения чрезвычайного положения в энергетике. Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный заявил в интервью ведущей программы «Ваша свобода» имени Кузнецовой, что чрезвычайное положение в энергетике в условиях формальной антитеррористической операции не имеет правового смысла и никак не повлияет на ситуацию.
Насправді введення надзвичайного стану в енергетичній галузі зовсім нічого не означає і немає ніяких серйозних наслідків ні на розв'язання самого конфлікту, ні на відповідь на питання війни, ні на правовий статус конфлікту, який сьогодні триває. Бо, наскільки я розумію, це породження того, що існує блокування пересічення так званої полоси розмежування. Питання в іншому знаходиться. АТО це чи війна? Якщо це АТО, то українська сторона несе відповідальність за людей, які знаходяться на окупованій території, за людей, які знаходяться на підконтрольній території. То це і породжує необхідність відповідного руху товарів і робочих рук. Я на цьому наголошую. Якщо це воєнний стан, то відповідальність за людей, які знаходяться на окупованій території, несе окупант.
Але, як бачите, вчора, сьогодні з'явилися заяви про можливе введення і воєнного стану. Андрій Парубій, голова Верховної Ради, сьогодні сказав у Львові під час брифінгу про те, що якщо президент подасть інформацію про це, то Верховна Рада введе воєнний стан. Але воєнний стан буде введено по всій території країни.
Якщо Верховна Рада буде так реагувати на ситуацію на фронті, як вона зараз реагує, то я думаю, що голова Верховної Ради трохи перебільшує можливості. Ну, давайте так глянемо. Активізувалися бої під Авдіївкою, що Верховна Рада скликала позачергове засідання, що вона перервала вакації відпускні? Ні. Тобто ми бачимо, ну, даруйте за це слово, певну неадекватність у діях окремих державних органів. Тому вибачте за те, що я скажу, але оця теза про надзвичайний стан в енергетичній галузі в зв'язку із тим, що існує ця проблема, це точно така неадекватність. Бо для того, щоб розв'язати питання, треба зібрати народних депутатів і показати, ось товари, які рухаються. Бо, наприклад, Україна, згідно міжнародних зобов'язань, сьогодні не може перекрити туди постачання води, електроенергії, енергоресурсів. Бо ми несемо відповідальність за людей. І навпаки, ми несемо відповідальність за людей, які знаходяться на цій території, і ми не можемо обійтися без вугілля, антрациту і так далі.
З Романом Бессмертним говорила Інна Кузнєцова.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Насколько российские СМИ влияют на украинцев? Об этом мы говорим сегодня в студии. Недавно, точнее даже сегодня, общественная организация «Детектор Медиа» обнародовала результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, о том, сколько украинцев на самом деле смотрят российские телеканалы и как это влияет на восприятие украинцами конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. Для того, чтобы обсудить этот вопрос, мы пригласили в студию главного редактора интернет-издания «Детектор Медиа» Наталью Лигачеву. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Также по скайп-связи из Москвы с нами специальный корреспондент агентства «Униан» в России Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
Друзья, вопрос к вам. Доверяете ли вы тому, как украинские медиа освещают конфликт на Донбассе? И если вы считаете, что есть какие-то проблемы в этом освещении, то есть картинка либо с вашей точки зрения неправдивая или неполная, где вы еще черпаете, берете эту информацию? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Можете звонить уже прямо сейчас. Наталья, вот и Роману тоже, наверное, интересно будет. Да, сегодня вы рассказываете в Украине о результатах этого соцопроса. Если так избежать этих всех цифр, ну, первый вопрос. Ваше личное впечатление, что вас больше всего удивило в результатах этого исследования и почему?
Добрый день. Ну, меня, конечно, удивило то, что очень многие наши жители, количество граждан, это более 30% по всей Украине, причем исследование это репрезентативное, то есть выборка по всей Украине, но кроме неконтролированных нашим правительством территорий украинских, что более 30% до сих пор считают, что события на Майдане это были незаконным вооруженным переворотом. Причем эта цифра по сравнению с 2015 годом несколько возросла. В 2015 году 24% так считали.
На 6%.
На 6%, да. То есть рождается какой-то скепсис, да, по отношению к событиям на Майдане. И, конечно, тут можно говорить о том, что на это влияет и ну, общая ситуация кризисная в стране. Но, тем не менее, я считаю, что огромное влияние оказывает, в принципе, тот дискурс, который проводят украинские СМИ, к сожалению. То есть это вот постоянное такое популистическое критиканство, абсолютное необъяснение ситуации, что происходит на самом деле, не очень мало информации о каких-то позитивных изменениях, которые есть, тем не менее. Да? Вот даже вчера была в «Зеркале недели» неплохая статья Виктора Чумака, который ну, очень критично относится на самом деле к нашей власти, но, тем не менее, он отметил несколько там позиций, позитивных, да, у нас очень редко можно услышать конструктивную критику, а не критику, ради популизма, да, ради собственного пиара. И это, я думаю, накладывает отпечаток.
А то и уточняющий вопрос, получается, что эти 6%, которые стали считать события Евромайдана таким переворотом неконституционным, они поменяли свое мнение о событиях, которые уже были. То есть это можно назвать разочарованием. Да. Или все-таки тут можно объяснить это влиянием российской пропаганды на этих людей?
Я думаю,
это
что...
точка зрения российской пропаганды же все-таки.
Это точка зрения российской пропаганды, и я думаю, что вот более восприимчивы к этому месседжу становятся люди от разочарования. Причина разочарования может быть всякая. Это может быть и реальное ухудшение жизненных, допустим, условий, ситуации, разочарование в политиках. Но я думаю, что это еще и подстегивается тем дискурсом общим, который проводят уже украинские СМИ, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, огромное засилье у нас есть про российских СМИ, которые финансируются из России, прежде всего в интернете, но есть и телеканалы, которые контролируются россиянами. И, ну, и находящимся в Российской Федерации. И, в принципе, вот этот общий популистский дискурс даже на каналах украинских, украинские собственники, все, но когда пиар, он складывается из тех же месседжей, которые, в принципе, проводятся и российской пропагандой тоже.
Вот еще что интересно, по результатам этого исследования, я вот с ним накануне познакомился, 12% украинцев имеют в доступе телеканал «Россия», 12 НТВ, Первый канал 13%. Это как?
Ну, это прежде всего «Спутник», и мы понимаем, и это прежде всего, конечно, «Восток», И Украина, ну и юг. Но,
то есть эти спутниковые тарелки, да, больше всего ставят люди там?
Да, да, да. Ну, спутниковые тарелки могут везде стоять, но больше всего интересуются все-таки прежде всего жители той аудитории, тех регионов. Но тут есть позитивная информация, что только 1,3% доверяют информации о Донбассе российским СМИ. То есть это неплохо, конечно. При этом все-таки украинским телеканалам доверяют там более 40%. Не так уж много, да, но по сравнению с российскими все-таки есть прогресс. Но в то же время только 40% доверяют украинским телеканалам. И в то же время колоссально вырос по сравнению с 2015 годом запрос на информацию из неофициальных источников. То есть это соседи, знакомые, родственники. В 2015 году это было 24 где-то процента, а сейчас 40.
Почти 50, 47%.
То есть практически в два раза выросло. Это тоже свидетельствует явно не о позитивных тенденциях, потому что, очевидно, падение и падает доверие к украинским телеканалам по сравнению с 2015 годом. То есть падение доверия к информации из официальных источников, естественно, подсталкивает людей больше доверять неформальным источникам.
Вот о том, почему так себя украинские СМИ ведут, тоже интересно. Мы поговорим, друзья. Ваше мнение, откуда вы черпаете информацию о конфликте на Донбассе? 0800-300-403. Телефон прямого эфира. Роман, вы работаете вот уже не первый год в России. Расскажите, как вы воспринимаете вот такие тенденции в Украине? Вы, наверное, же все-таки читаете украинские СМИ, смотрите, возможно, там по интернету украинские телеканалы. Видите ли вы вот такую тенденцию, о которой говорит Наталья, что вот есть такой популистский, да, такой пропагандистский тоже душок украинских телеканалов, что отталкивает людей? Видите ли вы, что это закономерно, в принципе?
Ну, мне кажется, от этого никуда не деться. Причина банальна. Люди не могут слышать постоянно, что все очень-очень неплохо. Вы знаете, как любая ситуация, есть фактическое положение дел. Это, понятно, там, абсолютные цифры доходов, я не знаю, качество дорог и все остальное. А есть общее положение и настроение в обществе. Если все говорят, что все плохо, если все политические шоу как раз делают акцент на том, что и еще немного, и, я не знаю, станет еще хуже. Понятно, что люди не могут годами жить в таком состоянии. И надо искать какую-то позитивную повестку. В результате то, что имеем, то, о чем вы сейчас говорите.
Такой вопрос к вам, Роман. Как вы думаете, если задать такие же вопросы россиянам, как бы они ответили? Вот, допустим, откуда россияне, с вашей точки зрения, черпают информацию о конфликте на Донбассе? Доверяют ли они этой информации по вашим личным впечатлениям, как журналист, работающего в Москве?
Они черпают в 90% исключительно из федеральных телеканалов, где позиция абсолютно однозначная, и никто не пытается искать вторую точку зрения. Тут как раз российские каналы, они не занимаются журналистикой в чистом виде, и тут исключительно, скажем так, освещают ту мысль, которая задается правительством. Причем, как вы знаете, примеров очень много, и ситуация меняется даже в тех же определениях. Если когда-то, не так давно, украинцы были карателями, то сейчас в основном вооруженные силы Украины занимаются всякими там нехорошими делами, как они сообщают. Поэтому тут вообще все очень просто. Тут внутренней политики нету, весь акцент сделан исключительно на внешнюю политику. Если проанализировать любой выпуск новостей, то процентов 75-90 эфирного времени занимает международка, ну и как минимум половина – это Украина. Вот этот весь негатив, в котором мы живем, они также пытаются, россияне, скажем так, перевести на Украину, чтобы люди не задавались вопросами, а что у них.
Наталья, с вашей точки зрения, то, что российские выпуски новостей, аналитические шоу посвящены в Украине, может быть, этим и объясняется популярность этих шоу в Украине и вот такое влияние? Люди хотят посмотреть, как критикуют их власть.
Ну, я думаю, что критики на самом деле достаточно и на наших каналах. Но на самом деле мы понимаем, что есть огромная привычка к российскому продукту и к непосредственно производимому к России и распространяемым каналами и на нас. Ведь у нас все информационное пространство раньше было, по сути, российским. Да? Посмотрите весь развлекательный продукт. Мы-то с вами чаще говорим о новостях, об информационном продукте, о ток-шоу. На самом деле основное влияние даже сейчас, оно проводится ведь через развлекательный продукт. А посмотрите на наши телеканалы. Ну, слава богу, были приняты эти запретительные, я считаю, очень правильные меры, которые ограничили доступ российских сериалов на наш телевизионный эфир. Но все равно очень много осталось возможностей показывать. И через вот эти вот все развлекательные форматы тоже проводятся, конечно, пророссийские, выгодные России месседжи.
Давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Виктор, город Зимогорье, Луганская область. Я хотел мнение сказать, можно?
Да, конечно.
Телеканалы наши, как бы, не то что наши, а я тут живу, украинские, очень много негатива на власть льется, это отталкивает как бы людей.
На украинскую власть вы имеете в виду?
На украинскую власть. Угу. По всем каналам. По 112-му, по News One. Ну,
кроме пятого, наверное.
Там новость, если там позитив, это за АТО идет. А дальше минут 15 негатив на власть. Порошенко там плохо, и власть наша плохо. По русским же вообще каналам, это федеральные их каналы, все подвластные Путину. Там про свои проблемы они вообще молчат. Там где-то морозы за 50, там боярышник. Все идет, льется грязь только на Украину, на Америку, на Европу. И их народ это все ест и хавает и будет вот так вот. Мое мнение такое. Если человек чуть-чуть как бы не туда и не сюда, вот я как, я переворачиваю все вверх ногами. Вот когда или русский канал смотрю, или слушаю там их радио, там Спутник, Вести ФМ, все переворачивать надо вверх ногами. Если они говорят черное, значит это белое. Если стреляли украинцы, значит это они стреляли. Если хотят наступать украинцы, значит, это такое мнение.
Спасибо большое. Вот такой рецепт от слушателя с неподконтрольной территории. Как воспринимать российские СМИ? Еще вроде бы есть один слушатель. Давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый.
Я Альберт из Авдеевки.
Очень приятно, Альберт. Ваш вопрос.
В данный момент я черпаю информацию по радио, так как нет возможности смотреть украинские каналы. Раньше я ходил к соседям, пока у них работала спутниковая антенна. Потом у них сломался тюнер, а денег, к сожалению, на ремонт нет. И у меня потом не стало возможности смотреть украинские каналы. А смотреть эту ДНРовскую грязь, извините, у меня просто нет никакого желания.
Альберт, а вы... Да-да-да, пожалуйста.
Я хотел, что главное сказать. Все зависит, какое изначально сложилось у человека мировоззрение и позиция. Если вот у меня изначально сложилась проукраинская позиция, после того, как убили Диму Чернявского в Донецке 13 марта, я крайне вот это вот на меня оказало большое влияние, негативное вот это отношение ко всему вот этому так называемому русскому миру и вот этим так называемым халуйским республикам путинским. И поэтому я считаю, все зависит от того, какое изначально сложилось мнение.
Альберт, но тем не менее, вот Наталья говорит о том, что 6% украинцев поменяли свое мнение, по крайней мере, по отношению к Евромайдану. Если раньше они считали это народной революцией, то сейчас они считают это конституционным переворотом. То есть все-таки меняют люди мнение, получается.
Ну, меняют. И у меня как сложилось такое мнение, то мне уже эта вся пропаганда российская, мне уже, как говорится, до лампочки.
А как-то об украинских телеканалах вам нравится, как они освещают, что происходит на Донбассе, или нет? Или вы их не смотрите сейчас вообще?
Что я...
Да дело в том, что я же вам говорю, что у меня нет возможности смотреть. Я только из радио черпаю информацию. У меня не показывает пока, к сожалению, ни один украинский канал.
А радио? А как вам радио?
А смотреть... Ну, а радио меня вполне устраивает. Я слушаю громадское радио, радио 24 и «Голос Донбасса».
Спасибо большое. И давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я звоню с Луганщины. Вы знаете, я тоже, наверное, не верю ни в какую пропаганду. Я вспоминаю советские времена, я была маленькая. Так вот, когда в программе «Время» говорили, жертве разрушений нет, родители мои говорили, ну да-да-да, так и говорите. Знаем мы, и жертвы есть, и разрушения. То есть было тотальное недоверие к официальным версиям. Даже когда действительно жертвы разрушений не было, было такое явление, как самиздат, я помню. Я не поверю, что человек, который считает Украину, хунтой, фашистами, там каратели правого сектора, и так спокойно едут на территорию подконтрольную этим убийцам за куском колбасы, за окорочком. Они смело рассказывают, что мы любим ДНР. Ребята, ну такого не бывает. Ну такого не бывает. Это не пропаганда. Люди просто изначально, ментально, где-то там на уровне ДНК ненавидят Украину. И не потому, что у нас дороги плохие. И не потому, что коррупция. Они вообще ненавидят все украинское. Вот, ну, понимаете, ну я не знаю, как вам пример. Вот вам кто-то не нравится из артистов, допустим, или из ведущих. Может, хороший человек, но ты его видеть не можешь. Вот так им украинское все претит. Они просто... А пропаганда ложится на благотворную почву. Они как бы хотят это слышать, им это дают. Я думаю, что славянского мальчика не придумали московские журналисты. Они, конечно, отморожены, но такое в голову им бы не пришло. Где-то услышали у местных. А потом разработали, экранизировали.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях главный редактор интернет-издания «Дэк». Директор медиа Наталья Лигачева, также по скайп-связи из Москвы, специальный корреспондент агентства «Униан» в России Роман Цымбалюк. Мы говорим о результатах социсследования, насколько российская пропаганда влияет на украинцев. Роман, к вам вопрос. Вот свежий соцопрос Российского фонда «Общественное мнение». По словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает телевидение. Но отмечается, что этот показатель снизился на 13% с прошлого года. В прошлом году было 63%. Вот 13% больше не верят телевидению. Как вы это объясните? То есть все-таки каким-то образом люди умнеют или в чем-то другом?
Я думаю, это как раз связано с тем, что население российское просто они устали от международки. Ну, условно говоря, можно как бы возмущаться на беспределу, как тут говорят, который творится в Украине. Это все, естественно, в кавычках. Но все равно своя рубашка ближе к телу. И, слушайте, третий год рассказывают про хунту. Ну, как бы на фоне происходящих событий в России, я имею в виду экономических, на население это начинает раздражать. И отсюда, отсюда этот показатель.
Роман, вы вот работаете специальным корреспондентом украинским в России. Вы, в принципе, единственный, кто остался аккредитованным. Я нашим слушателям напомню, именно Роман, тот самый человек, украинский корреспондент, который задавал вот такие неудобные вопросы на открытой пресс-конференции Владимира Путина. Наверняка его знаете. Роман, как вы думаете, почему вам позволяют работать в России так активно?
Ну, здесь вообще все очень просто. По факту я остался единственным украинским журналистом, и, как мы неоднократно мне говорили сами российские чиновники, ты у нас священная корова, мы для тебя держим для того, чтобы тыкать пальцем, в случае чего, если скажешь, что мы, у нас ущемляют украинские средства массовой информации. Ты нужен для того, чтобы, естественно, как бы оттенять вот этот вот, говорить, что вот, вот ты же нормально работаешь, а в Украину якобы там не пускают российских журналистов, что на самом-то деле не соответствует действительности, и вся федеральная группа прекрасно себя чувствует в городе Киеве, записывают на Майдане стендапы, и я их вижу ежедневно. То есть я думаю, из этого это как бы первая основная позиция. Ну и плюс за счет того, что я здесь достаточно давно, я их лично знаю многих, там Дмитрия Пескова, к примеру, и такая особенность российского менталитета, они презирают так называемых, ну, то, что называется хохлов, которые люди готовы лизать московский сапог, ну, не знаю, потому что не любят Украину, условно говоря. Те, кто предал свою страну, ну, к ним отношение, мягко говоря, скептическое здесь. Это я говорю про всю эту иммиграцию, которая не так давно управляла Украиной, а сейчас тут околачивается.
Наталья, к вам вопрос. Вы не видите необходимости, ну, может быть, возможности каким-то образом послабить условия работы российских журналистов в Украине? Может быть, если покопаться в голове вот этих людей, которые смотрят, да, украинские телеканалы, меняют свое мнение о Евромайдане, может быть, их и раздражают вот эти вот все запреты телеканалов, вот это запреты работы российским журналистам. Вот они думают, наверное, вот в России работает украинский журналист, в Украине такого ничего нет, получается хунта.
Ну, на самом деле, правильно Роман сказал, что в Украине работают представители всех федеральных российских каналов, и никто им не запрещает. У нас есть списки, черные списки запрещенных, но только тех, кто журналисты или известные деятели культуры, искусства, которые так или иначе поддержали оккупацию Крыма прежде всего, или высказывались как-то очень негативно, недружески.
У вас это где, на сайте висят они, на Тектор-медиа?
Нет, есть в СБУ, есть в Нацраде, они периодически дополняются еще какими-то фамилиями. То есть, да, есть, не все допускают сейчас на территорию Украины, но огромное количество, поверьте, и российских актеров здесь снимаются, продолжают работать.
Но они не так работают, как Роман Цымбалюк, который практически под объективами телекамер работает.
И, кстати, у нас российских много журналистов, тут и Евгений Киселев, и Алексей Симонов, который создавал 112-й канал и News One, и другие, и Матвей Ганопольский, и все российские на самом деле журналисты, работающие здесь, на Радио Вести тоже много. Нет, я думаю, что на самом деле проблема не в запретах, хотя, конечно, какие-то некоторые запреты могут негативно восприниматься людьми. Допустим, там было проблематично для многих закрытие, запрет трансляции в кабеле дождя. Да. Контроверсийная для многих была информация. Я считаю, что это было правильно сделано, потому что мы не блокируем ни на сайте, ни в интернете, в отличие от России, которые я, например, сегодня у нас на пресс-конференции высказывались мнения, а почему бы нам не запретить сайты сепаратистские откровенно.
Забанить в Украине.
Я сказала, что никогда медийные организации украинские, общественные, не поддержат такую идею. То есть мы не должны превращаться в Северную Корею или в Россию, и в интернете должна свободно циркулировать информация.
По телевидению нет.
А вот в кабеле это то, что является государственным ресурсом. Да? Вот государство не должно способствовать распространению враждебной для него информации.
Ну, я понял. В общем, вы считаете, что в условиях войны российские телеканалы, российские журналисты открыто не должны работать?
Ну, должно быть какое-то ограничение, но не тотальное. То есть запрещать в интернете их нельзя.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег, я звоню из Луганской области, у меня две коротких реплики, постараюсь как можно короче.
Пожалуйста.
Я так считаю, я разбавляю еще источники информации зарубежными, то есть есть сайты, которые переводят на русский язык иностранные статьи, и там можно тоже много чего подчеркнуть и сложить в свою какую-то мозаику, да? И второе, насчет этих 6% разочарованных, да, вот, ну, я изначально не был подвержен вообще российской пропаганде, ну, да не против вообще, был, не смотрел, особенно в 2014 году, вот, что, вот, Майдан я не поддерживал, но что меня, ну, потом я как-то думал, ну, случилось, то случилось, как-то его, ну, как бы люди вышли, ладно, там, как-то терпимо к этому отнесся, но что мне не дает покоя насчет Майдана, вот, значит, вот эта история со снайперами. Для меня момент истины. Вот кто убивал людей на Майдане, да, тот фактически нажал на спусковой крючок этих трагических событий. И вот отсутствие внятного ответа на этот вопрос в украинском информационном пространстве, и мне кажется, заставляет вот людей обращаться вот к российским СМИ.
Очень интересная точка зрения, да.
Что-то им не договаривает. Тут мое такое мнение.
Спасибо большое.
Абсолютно правильно.
Да, потому что, ну, тут дело видно не в разочаровании, а в том, что люди действительно не могут понять, что же произошло, разобраться.
Я много раз уже об этом говорила. Нельзя ни замалчиванием информации победить российскую пропаганду. Нельзя. Я приводила такой пример. Во время Майдана, даже сейчас, во время военных действий, люди на Донбассе видят одни события у себя, а по украинским СМИ другое. Они будут верить украинским СМИ? То есть попытка наша тоже своей какой-то пропагандой или замалчивание информации якобы победить российскую пропаганду, она обречена на провал, потому что в России нет доступа к другим СМИ. У них нет украинских СМИ, и у них нету, большинство россиян не знают английского языка. Да,
который, да, ну, и смотрят телевизионная нация, 90% смотрят телевизор.
А у нас есть более широкий спектр. И никакой, ну, во-первых, во-вторых, в России нет войны, а у нас есть война. То есть у нас есть те жители, которые могут из окна своего дома увидеть, что на самом деле происходит на улице. И если украинское телевидение им врет, то оно не будет никогда верить украинскому телевидению. Потому что поэтому нельзя врать, да? Нельзя педалировать недостатки. Я уже сказала, что нельзя бесконечно, правильно говорили жители, что когда идется сплошной негатив, тоже это влияет, но и нельзя врать.
У нас есть еще слушатели, будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Сергей Краматорск.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я согласен со слушателем из Авдеевки, что у кого какое мировоззрение. Я также вот, настроил бы изначально проукраинский, все, и сейчас до сих пор. Я когда смотрю на эти российские каналы, иногда там ДНРовские бывают, имею возможность смотреть, и я больше минут 10-15 не могу смотреть, потому что мне хочется пойти помыться потом. Но такая же, наверное, ситуация и в Донецке. Там тоже показывают все-таки украинские. Я не знаю, почему слушатели Задьевики не могут смотреть, но там, по крайней мере, 5 каналов показывают украинские, донецкие. Это точно. И, наверное, такая ситуация у тех, которые настроены про ДНРовские, про сепаратистские, они также не могут, наверное, смотреть украинские каналы так же, как и российские. Наверное, так же. А может вопрос вашего гостя из России?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы вот говорили, что журналистика в России там как таковая отсутствует. Как вы относитесь к таким ток-шоу, когда приглашают такого проукраинского Сапа Відбивайлу, и на него все нападают и играют в демократию? Вот, посмотрите, мы же приглашаем, вот он говорит вам типа свою правду. Мы же ничего не запрещаем его. Когда потом нападают на него все, вот как вы к таким ток-шоу относитесь?
Спасибо, Сергей. Роман, если можно, очень коротко. Роман, вы слышите нас? К сожалению, плохая связь. Наталья, к вам вот последний вопрос. Может быть, Роман еще появится на связи. Если можно, очень коротко. Вы не видите, что в Украине сейчас такая же ситуация, но согласно вашему соцопросу, результата, да, заказанного вами, как в Америке, когда американские мейнстримовые такие главные СМИ, они поддерживали Хиллари Клинтон, а победил Трамп. Если в Украине, вот мы видим, что ну фактически треть людей, да, настроена скептически по отношению к украинской власти, транслирует в некоторых местах российскую пропаганду, это вопрос скорого снятия санкций, невыгодности санкций Западу и так далее. Что если, не дай бог, какие-то массовые протесты или выборы в Украине, вот при таком вот иллюзии, да, поддержки всенародной конфликта, да, сила ТО, победит какой-нибудь Медведчук, Шуфрич или что-то такое случится, вообще неожиданное для вот таких вот крупных СМИ.
Ну, понятно, что сейчас, если вдруг что-то происходит, то возьмут верх реваншисты. Это понятно. Другой политической силы нет. Я согласна здесь с Виктором Чумаком, который написал в статью неплохую вчера в «Зеркале недели», что надо на самом деле строить политическую партию с новыми политиками. А наши СМИ, они должны просто вспомнить о том, что они несут социальную ответственность, да, свою. И если собственники вынуждают журналистов, нагинают их и вынуждают проводить только свои политические интересы, часто политические интересы не имеют ничего общего с интересами общества в Украине, то журналистам пора уже все-таки каким-то образом отстаивать свою независимость.
Роман не появился у нас на связи, я так понимаю, нет. Ну, в общем, вот так. Такой тоже открытый вопрос. Снова вся надежда на журналистов. Будем надеяться, что каким-то образом журналисты заполнят вот этот вакуум информации, который вот образовывается в украинских СМИ и который заполняет российская пропаганда. У нас в гостях была Наталья Лигачева, главный редактор интернет-издания «Детектор Медиа», а также по скайп-связи из Москвы, спецкор агентства «Униан» в России. Роман Цымбалюк. Сейчас в обзоре прессы. Какой вариант урегулирования конфликта на Донбассе предлагает бывший председатель Донецкой ОГА, и почему в Украине снова активно заговорили об УПА.
Сергей Тарута предложил читателям газеты «Дзеркало тижня» свой план мирного урегулирования ситуации на Донбассе. По мнению народного депутата и бывшего председателя Донецкой обладминистрации, план под названием «Три основы» должен решить три главные проблемы, стоящие на пути мира на востоке страны. Отсутствие легитимного партнера в переговорах, невозможность обеспечения безопасности и потеря доверия как со стороны жителей временно оккупированных районов Донбасса к нынешней украинской власти, так и со стороны жителей остальной Украины к жителям временно оккупированных территорий. По мнению господина Таруты, Киев, в частности, должен признать депутатов местных советов, избранных в 2010 году, легитимными представителями временно оккупированных территорий. Однако последние должны принять присягу на верность украинскому народу. Безопасность нардеп предлагает гарантировать с помощью миротворческого контингента ООН. Интересно также, что господин Тарута считает необходимым ограничить права президента Украины на проведение переговоров по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе. В свою очередь, ведущую роль в переговорах, по его мнению, должен играть парламент. We'll be right back. Новороссии не будет. Она не нужна в первую очередь самой Москве. Это утверждает обозреватель издания «Украинская правда». По мнению автора статьи, Кремлю нужно не новое Приднестровье, а послушная Украина. И потому сражение идет лишь за то, на чьих условиях неподконтрольный Донбасс вернется в состав Украины. Отмечается, что Москва мечтает о том, чтобы превратить Донбасс в противоядие от независимости. Прививку от украинского суверенитета. Для этого нужно лишь одно – добиться отдельного статуса для региона, амнистии для боевиков и легализовать их затем через выборы, чтобы уже легализованным боевикам передать контроль над границей. Как известно, любой такой вариант сегодня вызывает аллергию в украинском обществе. А чтобы скормить Донбасс Украине, Москве нужно обнулить разговоры о непреодолимых противоречиях. Моторола, Гиви и им подобные были главными раздражителями для неоккупированной части страны. В Украине стартовала информационная кампания по развенчанию мифов об украинской повстанческой армии. Информкампания уже получила название «Ответ непокоренного народа», а ее инициатором стал Институт национальной памяти. Затем в правительстве решили масштабно поднять одну из тех острых тем, которая перманентно вызывает волнение в обществе. В этом разбирались журналисты интернет-издания «Апостроф». По словам экс-министра образования Сергея Квита, проведение всеукраинской кампании необходимо для того, чтобы донести самим украинцам правду и развенчать старые советские и новые российские мифы о деятельности УПА. А по словам директора Института национальной памяти Владимира Ветровича, такая кампания просто лишит российскую пропаганду аргументов в дискуссии об УПА.
Сегодня в Украине с рабочим визитом премьер-министр Молдовы Павел Филипп. В программе визита встреча с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Какие вызовы и угрозы побуждают Украину и Молдову к сотрудничеству, а какие являются поводом для дискуссий? На эти вопросы журналистки Ирины Штогрин ответил аналитик Сергей Герасимчук.
Пане Герасимчук, чого очікувати від візиту прем'єр-міністра Павла Філіпа до України?
Візит прем'єр-міністра Філіпа до України надзвичайно важливий в тому контексті, що зараз молдавський прем'єр представляє собою уряд Республіки Молдова. Натомість ми маємо ще й главу держави, президента Ігоря Дадона, який позиціонує себе як цілком проросійський політик. Натомість уряд наголошує на тому, що саме він формує зовнішню і внутрішню політику Республіки Молдова, і тому молдавська сторона намагається продемонструвати зараз в Україні, що саме з урядом треба мати справу. Щоправда, вже задекларовано, що буде говоритися про екологію, а це передбачає те, що Молдова намагатиметься звинуватити Україну в тому, що через українську гідроелектростанцію понизився рівень води в Дністрі. І зараз позиція прем'єр-міністра Філіпа теж така двоїста. Тобто, з одного боку, він декларує спільні цінності, він робив нещодавно заяву про те, що Молдова і Україна мають одну мрію, і ця мрія є європейська інтеграція. З іншого боку, Молдова намагається, прикриваючись цим гаслами, домогтися якихось поступок з боку України, в даному випадку по питаннях гідроелектростанцій.
Але чи є виклики, які попри це можуть Україну і Молдову спонукати до співпраці?
Одна велика спільна загроза, один великий актор, який є українським сусідом, для Молдови він не є прямим сусідом, йдеться про Російську Федерацію. Ще в 92-му році Російська Федерація відіграла значну роль у Придністровському конфлікті. Власне, договір про припинення вогню на території так званої Придністровської Молдавської республіки сепаратистського утворення на теренах Молдови підписувався не між придністровцями та молдаванами, а між Москвою і Кишинев. Аналогічну ситуацію Україна отримала останні роки. Тобто це агресія Російської Федерації, намагання Російської Федерації інспірувати сепаратистські рухи та підтримувати їх. І, очевидно, сторони зацікавлені в тому, щоб говорити про це. Так само важливо говорити також про необхідність упередити міграцію тренованих сепаратистських ватажків з Придністров'я до Донецьку, до Луганську, і так само представників ОРДО-ОРЛО до Придністров'я. Сторони мають спільно на міжнародних майданчиках, у Раді Європи, на Генеральній асамблеї ООН намагатися протистояти російській агресії. З іншого боку, наші спецслужби мають ефективно взаємодіяти між собою, аби не допускати такого незаконного обміну досвідом між представниками злочинних угруповань.
А як щодо ситуації з меншинами?
Це теж важливий фактор. Україна та Молдова мають великі меншини. І, безумовно, уряди і України, і Молдови, і наші МЗС, і наше посольство мають інтенсивно працювати з цією меншиною. Скажімо, українська меншина має бути більш проукраїнською, бо зараз вона у Молдові більш проросійська. І так само молдавська меншина в Україні має бути проукраїнською, тому що вони є громадянами України і відтак мають відповідати на ті виклики, які постають перед усім народом України.
Иван Волчок мечтает сделать из индустриального Мариуполя современный мегаполис. Он уже открыл в городе кофейню и помог в возрождении Донецкой избы читальни. Иван Волчок верит, что переселенцы из Донбасса способны быть успешными в любом городе. И вместе со своими единомышленниками помогает тем, кто желает открыть свое дело на новом месте и развивать город.
Переселенцы, по сути, как вот роевые пчелы. Они могут очень много сделать за короткий период времени и что-то поменять. И если их правильно направить, правильно что-то дать им какой-то дополнительный потенциал, какую-то поддержку, они могут и этот город поменять, в принципе, и страну где-то. Потому что Донбасс был всегда работящим, как бы ни говорили.
Иван не сразу решился на переезд. Накануне военных действий у него в Донецке была уже своя квартира. Закончен ремонт и налажен быт. Была работа в контактном центре областной администрации и свое дело. Однако, когда город заняли сепаратисты, Ивану пришлось уехать в Мариуполь. Желание привнести в город у моря донецкий колорит привело Ивана сначала на добровольных началах, а потом и на партнерских, в избу-читальню, которую открыл в городе волонтер и бизнесмен Богдан Чабан.
Поначалу я не был оформлен как предприниматель, потому что неожиданно для себя Богдан выиграл грант. И с этого началось какой-то проект по кафе. Но грант этого была там небольшая сумма, и потом это как бы переросло, наверное, в хобби всех, и все туда вкладывали деньги, и мы сами там делали ремонт несколько месяцев. Ну и что-то получилось. Что это, уже судить не мне.
Теперь в Мариуполе будут появляться кофейни в местах отдыха горожан, обещает Иван. Первая открытая им уже работает. Вместе со своими партнерами Иван намерен создать в Мариуполе бизнес-инкубатор, где будет оказываться помощь начинающим предпринимателям.
Зашли многие доноры международные, они дают возможность людям вот какой-то старт запустить. Вот те же предприниматели. Но не так много предпринимателей в Мариуполе, не так многие воспользовались. И то есть наша идея была сделать какое-то место Богданом, то есть какой-то, возможно, фонд помощи предпринимателям. Но помимо этого сделать хорошую школу, то есть с примерами, возможностями, общением и прочее. А потом поддержание их на моменте становления.
Иван считает, что облик любого города меняют люди и места культурного отдыха. Он говорит, что все начинается с маленьких островков культуры, которые потом образуют большой. И Мариуполь, по его мнению, под влиянием самих горожан и переселенцев в том числе, со временем станет не провинциальным индустриальным городом, а таким же уютным и комфортным, как в прошлом Донецк. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Вагонетка сошла с рельса, упала на бок и краем кузова расплющила подвешенный к металлической стойке бронированный кабель. Автоматическая защита не сработала, белым факелом вспыхнула дуга короткого замыкания. Голубая змейка огня, зловеще треща, ползла по кабелю к трансформатору. Через несколько секунд она доберется до камеры и произойдет непоправимое. Трансформатор взорвется, завалит выход всего восточного крыла, вспыхнет пожар. В лавах люди, смелей! Отключить. Владислав Титов. Всем смертям назло.
Запомни эту страницу.
В эфире Донбасс Реалии. Сейчас вы узнаете о последних новостях. О них вам расскажет Егор Устинов.
Следственный комитет России обвиняет Украину в применении тактических комплексов «Точка-У» по гражданским Луганской области. СКР утверждает, что якобы имеет бесспорное свидетельство того, что такие комплексы, которые российские следователи называют оружием массового уничтожения, применялись в Луганске, селах Новосветловка и Терновое, а также в городе Ровеньки. Эти обвинения Следственный комитет России выдвинул в рамках расследования уголовного дела против вооруженных сил Украины. Представитель штаба АТО Леонид Матюхин в комментарии «Донбасс Реалиям» назвал эти обвинения провокацией страны агрессора. Минэнерго инициирует введение чрезвычайного положения в энергетической сфере. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сегодня на заседании антикризисного энергетического штаба. По его словам, это позволит перейти на ручную систему управления, когда можно будет максимально загрузить станции газовыми группами угля, а также уменьшить потребление антрацитового угля. Министр отметил, что в ближайшие часы он внесет распоряжение на внесение временного чрезвычайного положения в энергетике на рассмотрение кабинета. Это министров. Сегодня один из символов Мариуполя, памятник Сталевару, на въезде в город нарядился в вышиванку. Инициаторами и вдохновителями акции стала молодежная организация комбината имени Ильича. А приурочили такой сюрприз для мариупольцев к 120-летию комбината. По словам инициаторов, Сталевар в вышиванке символизирует то, что он работает не только на благо экономики страны, но и является истинным патриотом. В изготовлении вышиванки принимали участие ветераны комбината, а помогали им в реализации частные компании Мариуполя. Наряжали скульптуру с помощью вышки и закрепляли веревками. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 14 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно, ночью без осадков, днем ожидается снегопад. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 2 до 4 градусов мороза.
Спасибо. Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссеры эфира Владимир Удовченко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь Счастье 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянский, Краматорск 94 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.